у меня на сердце спеть для вас для начала. Хорошо забытое старое. Я помазал царя моего над Сиона и сказал, что я ныне родил его сам. Приходите ко мне, через него миллионы, я воздам вам по вере, по вере воздам. Приходите ко мне, через него миллионы, я воздам вам по вере, по вере воздам. Отделил для себя Ишуая от века, и от века заклал человека любя. Ощути ж наконец, как люблю человека, если сына отдал я на смерть за тебя. Ощути ж наконец, как люблю человека, если сына отдал я на смерть за тебя. Уповай на меня, Сын Святой, успокойся. Я избавил тебя от грехов для себя. Сохрани же себя, кровью сына омойся. Посмотри на меня, нет грехов у тебя. Сохрани же себя, кровью сына омойся. Посмотри на меня, нет грехов у тебя. Я помазал царя моего над Сионом и сказал, что я ныне родил его сам. Приходите ко мне, через него миллионы, я воздам вам по вере, по вере воздам. Приходите ко мне, через него миллионы, я воздам вам по вере, по вере воздам. Я просто поймал себя на мысли. Есть много хороших песен, которые мы пели когда-то очень давно, сейчас не поем. Поэтому я решил, что я буду обновлять. Хотя вы, наверное, эту не слышали. Вы не слышали. Но это было в той жизни, когда вас здесь еще не было. И еще одна вещь. Самое первое. Придет Сын Божий. Знаю точно это. Придет Он в силе, в славе, в облаках. Придет Источник доброты и света. Придет Ишуа, славный Машиах. Придет Мессия к нам на землю снова. Придет Жених и грозный Судья. Придет Властитель Царствия Святого. Придет наш Царь, любовь и жизнь моя. Придет пора, и в год пятидесятый откроет Бог небесные врата. Придет Ишуа, Машиах распятый, придет опять пасти свои стада. Аминь. У нас недельная глава, которая называется «Хукат». Давайте перейдем к недельной главе. Вы все знаете, что заповеди, законы Божьи, они как бы подразделяются на три вида. Есть законы суда, мишпатим, есть заповеди свидетельства, эдот, и есть хуким, законы, которые не подчиняются или не могут быть выведены логически, и нельзя как бы их логически оправдать, почему так или иначе надо делать. И вот эта недельная глава Хукат, речь идет о законе красной коровы, красной телицы. И Бог дает нам эту недельную главу в преддверии 17-го Тамуза, как бы научая нас заранее поступать правильно. Четвертое царство, вторая глава. Речь идет о том времени, когда Бог решил вознести Илью, и он говорит своему ученику Елисею: останься здесь, потому что мне надо пойти в Вифиль, другой город. Но он говорит: не оставлю тебя, пойду с тобой. И так было несколько раз. И подошли они к Иордану. 6 стиха я начну. И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. И 50 сынов пророческих пошли и встали в долину против их, а они оба стали у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. И когда они шли дорогою, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, которая упала с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил он по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей, и увидели его сыны пророческие, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисея. И пошли ему навстречу и поклонились ему до земли. Он недалеко от нас. Он рядом. Он рядом. И он учит нас, каждого, как своего сына, как свою дочь, чтобы научить нас поступать правильно. Ибо узок путь, ведущий в жизнь. Узок путь. Я сегодня хотел говорить с вами по 20 главе чисел, вот наша недельная глава Хукат, в 19 главе идет речь о законе режет целицы, об очищении человека, который прикоснулся к мертвому телу. Но эта недельная глава, она такая удивительная, что она как бы находится в двух разных временных интервалах. Если 19 глава, речь идет о втором годе по выходу народа из Египта, то 20-е уже датируется 40-м годом. То есть прошло 38 лет между 19 и 20 главой. И мы вообще практически ничего не знаем, что было в этот промежуток. Единственное, что можно, на что опираться, это на свидетельство мудрецов. Ну, вот, например, в книге Деяний, в 7 главе, об этом говорит Стефан. Стефан. 7 глава, 42-44 стих. Может быть, 41. Это как бы преддверие, чтобы вы поняли духовный уровень народа, который входит в обетованную землю. 41 стих я читаю. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих». Он говорит о золотом тельце. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертвы и продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилон». И в 44-м написано: «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу им виденному». То есть о том периоде в 38 лет, о котором Тора не говорит, вот из этих стихов видно, что большинство народа, поскольку там был как бы старое и новое поколение подрастало, то служа была скиния свидетельства, и были люди, их было большинство, которые, приходя к этой скинии, имели в виду свой образ, как написано, скиния Молохова. Но это была та же самая скиния. Сейчас это очень часто бывает. Очень многие люди говорят: Бог один, но каждый имеет внутри себя свой образ, свой определенный образ. И он может быть кардинально отличаться от того образа, который Моисей видел на горе. Вот так же самое было в эти 38 лет. И вот этими словами: «Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали в своем воображении, и им поклонялись. Но была и истинная скиния, скиния свидетельства». То есть были люди, которые поклонялись истинному Богу. То есть я вот хотел показать этим вам тот уровень духовный, на котором находились сыны Израилева в эти 38 лет, о которых, в общем-то, Тора не говорит. И как бы проведя параллель, можно сделать вывод, что когда народ выходил из Египта, а мы знаем, что их духовный уровень как говорят мудрецы, был на 49-м уровне нечистоты. То есть они поклонялись идолам. То есть можно провести параллель между вот этим периодом 40 лет в пустыне и временем, когда народ находился в Египте. И тем не менее, несмотря на то, что они так духовно упали, Бог все равно явил свою милость и вывел Израиль из Египта. И вот посмотрите, я хочу, чтобы мы начали с 20 главы. «И пришли сыны Израилева, вся община, в пустыню Цин в первом месяце, и остановился народ в Кадеш». Кстати, я хочу вам заметить, Алекс нам очень живописал это место. Он сказал, это воистину пекло, каменная пустыня. И в Израиле так принято, что если человек оказывается в этом месте и у него нет воды, то спасатели посылают вертолеты, сбрасывают воду, потому что там очень велика опасность обезвоживания. То есть там действительно пекло. Каменная пустыня. И вот они пришли в вот такое место. И умерла там Мариам, и погребена была там. И не было воды для общины, и собрались они против Моше и против Аарона. И спорил народ с Моше, и сказали они так: «О, если бы мы умерли, как умерли наши братья пред Господом! И для чего вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему? И зачем вы вывели нас из Мицраима, чтобы привести нас в это дурное место? Это не место посевов инжира, винограда и гранатовых яблок, и воды нет для питья». Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что можно просто представить ситуацию для, как бы, от лица Моисея. Он уже довольно преклонных лет старик, хотя написано, что он полон сил. Когда умирал, то был полон сил. И эти 38 лет, вот из этих слов, что мы читали у Стефана, можно понять, что как вел себя народ, живя в этой пустыне. Ну, понятно, что они не радовали сердце своего учителя. Но когда пришло время выхода из пустыни, или время входа в обетованную землю, народ говорит, обратите внимание, 4 стих: «Зачем вы привели общину Господню, общество Господне?» То есть они не говорят, что они там... Тут есть несколько на иврите слов, которые можно понимать как просто толпа, но они говорят о себе, они говорят о себе как община Господа, община Бога Израиля. И это уже, как бы, имея в виду их духовное падение, уже какой-то шаг с их стороны в сторону исправления, в сторону роста духовного. И Бог увидел вот это желание их сердец выйти из пустыни, войти в обетованную землю. Но посмотрите, как поступает Моисей. Здесь великая наука для нас. 6 стих читаю. «И пришел Моше и Аарон от общества входу в шатер собрания, и пали они на лица свои, и явила им слава Господня. И говорил Господь Моше», то есть Бог говорит Моше: «Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы и напоишь ты общину и скот. Вы помните, такая ситуация, в общем-то, недавно мы об этом читали в книге Шмот, в книге Исход, в 17 главе, Масса и Мерива. Помните, да? И тогда Бог гневался на народ. А здесь, в аналогичной ситуации, когда уже, казалось бы, столько лет прошло, такой богатый опыт водительства, ведь все эти 40 лет они ходили за облаком, за облачным столбом, но Бог что-то увидел особенное. И он сказал: вот возьми посох и говори скале, и она даст воды, и ты извлечешь для них воду из скалы и напоишь общину и их скот. И 9 стих написано: и взял Моисей посох, как повелел ему он, и собрали Моше и Аарон общество пред скалою, и сказал он им: внемлите же, строптивые. Это слово с иврита можно по-разному перевести. Ну, допустим, даже вот так вот: неверующие или глупые. Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду? И поднял Моше руку свою и ударил скалу своим посохом дважды, и вышло много воды, и пила община и их скот. И Бог сказал Моше и Аарону: за то, что вы не дали мне веры, так написано в переводе Раши, чтобы явить мою святость в глазах у сынов Израиля, потому не приведете вы это общество в землю, которую я дал им. Это воды Меривы, где припирались сыны Израиля с Господом, и он явил им свою святость. Значит, вот вы видите, какое наказание. Давайте попробуем разобраться, за что наказание. За то, что Моисей не поступил так, как Бог ему сказал. Бог сказал: скажи скале, а он взял и ударил. Вот за это наказание? Как вы думаете? Тогда можно сказать, что это просто техническая ошибка. Да? Кто не верил? Моисей и Аарон не верили Богу, что Бог может это сделать. За то, что вы не дали мне веры. Вот такой перевод Раши предлагает. Чтобы явить мою святость. Я еще раз хочу вам напомнить о том, что я уже сегодня говорил. О том духовном уровне, на котором находился народ. О том, в общем-то, месте, куда они пришли. И о том, что Моисей вот столько лет, 40 лет, водит этот народ по пустыне, и придя в итоге в тот же самый Кадес, границы обетованной земли, мы видим, что происходит абсолютно то же самое, что было в самом начале. И получается, что они вроде ничему и не научились, и никакого урока не извлекли. У нас была такая богатая дискуссия на эту тему на уроке с Алексом, и было очень много версий разных. В общем, не было готовых решений. Я попробую изложить то, что осталось в моем разуме. Знаете, вот когда-то Иешуа сказал вот эти слова: тот, кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Речь идет о служителе, которых Бог избрал для созидания народа, для созидания святых. Так написано. И служитель, он слуга, он не призван для того, чтобы судить, он не призван для того, чтобы являть что-то свое. Он должен служить, он должен быть устами Всевышнего в народе и служить народу. И вот посмотрите, я понимаю, что они, в общем-то, достали Моисея очень сильно, и он, если мы почитаем Второзаконие 1.37 или 105-й Псалом 32-33, то он говорит: из-за вас я не вошел в эту землю, из-за вас. И если так вот отрывочно брать, то можно подумать, что виноват народ. Виноват народ. Но я так понимаю, что Моисей сам не увидел, но с высоты своего уровня святости, который в нем был, он позволил себе гневаться. Он позволил себе гневаться и, может быть, на минуточку забыл, чей он слуга. И смотрите, как он говорит: из этой ли скалы извлечь для вас воду? Это же так просто, ребята. Это же элементарно. Я вот сейчас вам покажу, как это делается. Даже я могу вот взял и сам ударил. И смотрите, чего же вы вопите? Чего же вы плачете? Ну, понятно, что этим самым он лишил народ увидеть ту славу, которую Бог хотел явить. Если камень, который сам по себе ни в чем не нуждается, слышит и послушается слов Всевышнего, то насколько послушаться ему должен народ, который ходит, живя тем, что дает Бог Израилю. Вы знаете, у Бога все расписано, я так понимаю, просто по часам, по минутам. И то, что вот эта ситуация возникла, она совсем не случайно возникла в жизни народа. То же самое может происходить и в нашей жизни. Абсолютно точно так же. Если что-то приходит, то уж точно приходит от Него. Я хочу вам одно место показать в Евангелии от Луки. 9 глава, 51 стих. Когда приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И в Деяниях апостолов в 15 главе написано 18 стихом: «Ведомы Богу от вечности все дела его». Когда мы начинали читать эту книгу чисел Бамидбар, то мы говорили с вами о том, что слово Бамидбар, пустыне, да, однокоренное со словом Медабер, говорящий. На иврите не говорят человек разумный, говорят человек говорящий. Вот. И вот пустыня, она тоже говорит. Она говорит прямо сейчас, она говорит к нам. И каждый, кого Бог призвал, каждый, которого Он поставил, Он избрал каждого человека не для того, чтобы ему, только ему войти в царство возлюбленного Сына, но для того, чтобы каждый из нас стал сосудом, через который Бог мог себя являть, свою славу. И я хочу сейчас открыть Римлян 11 главу и напомнить вам то, что там написано в 31 стихе. Обратите внимание, значит, вот на опыте Моисея. Вот эта община, о которой мы читаем в 20 главе, она вошла в обетованную землю, а Моисей не вошел. Они вошли, а Моисей не вошел. Я понимаю, это очень серьезный урок для нас, для всех. Насколько мы являем его славу окружающим нас людях, близких нам, родным нам людям, в своей семье. Если тебе это открыто, и ты это не делаешь, если ты эту славу не являешь, то Бог вообще-то не лицеприятен. Значит, я хочу вернуться к Римлянам с 28 стиха по 31 прочитаю. Здесь идет речь о народе Израиля. Они. В отношении благовестию они враги ради вас. Вас, это имеется в виду язычники. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, то есть неизменны. Как Бог однажды сказал, так и будет. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Да? Вот они и непослушны. Так и они теперь послушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Это так написано в синодальном переводе. Но вот у Штерна там есть расширенный перевод. Я несколько раз его читал для вас, но как бы думал, что он увидел это где-нибудь в греческом переводе или что-нибудь такое. Как бы не видел для этого расширенного перевода основания в писаниях. Там написано, буквально сейчас не скажу, но примерно так. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. И стоит запятая, и написано, если вы окажете им такую же милость, которую Бог явил для вас. То есть условия есть. Народ вошел в обетованную землю, Моисей не вошел. И причина, в общем-то, можно сказать, не явил милость, судил. Я где-то хочу, с одной стороны, оправдать Моисея, и вернее, тоже не судить его, но понять то, что он позволил себе гневаться. А мудрецы говорят, гнев лишает человека разума. И он становится, лишает человека, говорит о том, что у него ушла вера. И он становится идолопоклонником, потому что он в этот момент, когда гневается на человека, забыл, что все приходит от Всевышнего. Все ситуации, все происходит от него. И не дело служителя судить, дело служителя служить. Передавать слово Всевышнего. И вот позволив себе на минуточку забыть и дать волю своему гневу, Моисей тем самым не явил славы Божией, и в результате он не выглядит как слуга для народа, а какой-то Господин. Вот у Ефесян есть такое место, написано в 4 главе, 26 стихом. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И солнце здесь имеется в виду, я так понимаю, не то солнце, которое на небе, а то солнце, которое в твоем сердце, чтобы ты не потерял водительство духа, чтобы ты не сделал какую-нибудь глупость, о которой ты потом будешь жалеть. И в 4 главе Псалмов есть как бы рецепт на этот случай. 4 глава, 5 стих, Псалом. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». То есть дай этому гневу время отстояться. Есть такой мидраш про одного иудея. Он отлучился на длительный срок, на много лет, как когда-то Рави Акива на 24 года ушел учиться. Это тоже ушел. И когда пришел домой, он, войдя в дом, услышал из спальни мужской голос. И он сразу подумал что-то плохое. И в нем возгорелся гнев. И он хотел ворваться в эту спальню, сейчас там наворотить. И он вспомнил, что сказал его отец. Он ему сказал: «Дай твоему гневу одни сутки». И он это вспомнил в этот момент и остановился. И прошло буквально немного времени, дверь открывается, выходит его жена и с ней какой-то молодой мужчина. И она говорит ему: «Слава Богу, сынок, что пришло время тебе жениться». Тот вывод или урок, который я хочу просто повторить еще раз: мы не судьи, мы служители. И для нас вот то, что Саша говорил, слушать то, что говорит Всевышний, и исполнять, и передавать Его Слово, это наша функция, это наша обязанность, это наше призвание. Это хлеб наш. Иешуа сказал: «Пища моя творить волю пославшего его, меня Отца, и совершить дело Его». Это хлеб наш. И, в общем-то, наша обязанность, как мы читали про Елисея, стать тем сосудом, через который слава Божия будет являться этому миру. У служителя нет ничего своего. Он сосуд, через который Бог являет себя этому миру. Вот так я на сегодняшний день вижу эту недельную главу, этот кусочек Торы. Аминь.